всегда начинаю семинар с того, что я говорю два слова о себе, всегда очень хорошо. Я говорю, что селектор должен просто представиться, чтобы люди просто почувствовали, что они что-то знают о человеке. Да? Вот. Я говорю людям, что я родился в Москве, уехал 26 лет назад из Москвы, 17 лет я жил в Канаде, вот, где я имел клинику по хроническим болям. По профессии я гипнотерапевт, я психотерапевт и занимался еще манипуляцией костей черепа, внутренней черепной мембраной, да, и работал на стыке физиологии и психологии. Вот, все время. И также занимался преподаванием Торы. Каким-то образом это все сходится вместе. В конце семинара даже посмотрим, как можно, да, все это очень. Вот. И я закончил в Москве 27 лет назад, соответственно, спецбиологическую школу. Вот. И когда люди знают о моей семье, папа писатель, мама химик, ученый, да, вот сам я занимался вначале в биологической школе, потом я занимался медициной и психологией. Люди спрашивают, каким образом человек в конце 20 века как бы приходит в Торе, ну, кипа, борода, так сказать, да. И люди иногда ожидают услышать какую-то очень необычайную историю. Я отвечаю одним словом. Да? Я говорю, информация. То есть, на самом деле, для того, чтобы сегодня прийти к еврейским знаниям, к еврейской традиции, нужна информация. Я эту информацию получил. А вы, уважаемые слушатели, ее не получили. И в этом разница. Теперь. Это подкупает моментально. То есть я сразу же после этого говорю следующее. Объясни, что я говорю. Улетай. Смотри, когда человек слышит слово иудаизм, то у него ассоциируется слово иудаизм со словом, естественно, религия. Правильно, да? А слово религия ассоциируется со словом вера. И человек говорит, вот есть верующий человек, он верит в Бога, а есть неверующий человек, я не верю. И более того, у меня был один приятель в Канаде, действительно был, который говорит, слушай, говорит, как тебе удалось? Мне тоже, говорит, хочется поверить, я не могу. Теперь я говорю, откуда у нас на самом деле приходят стереотипы? Иудаизм равняется религия, да, равняется. Это понятно, это же советское общество к нам приходит стереотип. Почему? Потому что советское общество, оно боролось с христианством. А христианство на самом деле, в основе христианства имеет вещи недоказуемые, которые они сами говорят, что не доказывается, доказывать нельзя. Ну, например, непорочное зачатие. Да? Было оно или не было. Просто говорят, да, сами христиане говорят, мы не собираемся никому доказывать, возможно, невозможно, было, не было. Это догмат, ты веришь или не веришь. Да? Поэтому что делала советская власть? Она говорила, вот смотрите, вот у них все вера, причем слепая, то есть ничего не доказывается, да, а у нас как раз научные доказательства. И поэтому, ну, все ассоциации, которые приходят к нам об иудаизме, приходят на самом деле откуда? Приходят от борьбы, как бы вот этого научного атеизма с христианством. Понимаете? На самом деле, что говорит нам Рамбам на первую заповедь, которая есть в Торе, он говорит, что о том, что Бог существует, нужно знать. Не верит, а знать. То есть мы говорим о знании. Это начало нашего семинара Тора сквозь призму нового. Теперь вы видели, как меняется человек, когда он слушает эти вещи. То есть я не говорю простые вещи, вы поймите, мне не нужно. Из всего семинара все, что я буду говорить, должно быть а. Рационально. Б. Понятно. В. Если вы считаете, что я говорю что-то нелогично, пожалуйста, остановитесь, мы с вами говорим. Речь идет о знаниях. Получите это знание. Ломаются тут же стереотипы, потому что вы знаете, что иудаизм это не религия, это действительно так. Вот, это не набор, понимаешь, догматов, это образ жизни, основанный на еврейском знании. Это раз. Вот, этого я не говорю, но я просто говорю, что это не религия. И во-вторых, оказывается, что им не надо ничего, ни во что слепо верить. Им надо просто выслушать информацию и решать на основе информации, которой у них раньше не было. Это открывает все двери. Вопросов пока нет? Понятно, да? Начало вступительное, замечательно. Так начинаем. Окей. Поскольку мы будем говорить об информации, то вначале буквально два слова о еврейских книгах. О том, о чем мы будем с вами говорить на семинаре. Почему это важно? Потому что если вы сразу скажете... Так, почему это важно? Я напишу. Почему это важно написать эти книги? Потому что если вы даете человеку в начале список литературы, который называется, в эти два слова они, то потом вы можете ссылаться на эти вещи, как уже ему знакомы. Вы помните, вот мы с вами говорили, третья книга Тора, она такая, да? А иначе у человека получается, у него такое впечатление, что вы все время держите в рукаве дополнительно туза, которого вы всегда, знаешь, это самое. То есть человек иногда Тору, как он считает, Библию прочитал, а ты ему что-то вытаскиваешь, а это из Мишны, а это из этого, сыпешь словами, которые он не понимает, откуда эти источники. То есть, вот, понимаешь, да, он начинает тонуть, и на самом деле это плохо, потому что он как бы теряет вот это чувство уверенности, вы говорите на двух языках, у тебя еще два козырных туза здесь, понимаешь, всегда ты можешь вытащить. А чем ты говоришь? А где ты говоришь, ему? Основная книга, еврейская книга, это Тора. А как переводится слово Тора, кто мне скажет сразу?
Тора, да.
Учение. Учение. Это я делаю специально, это прием. Чем больше вещей я могу задать как вопросы, получить как ответы, тем лучше идет класс. Потому что активная учеба взрослыми нельзя как учиться как с детьми, когда вы разговариваете, а дети слушают. С детьми очень трудно, почему? Потому что бардак начинается. Со взрослыми преподавание всегда идет активным. Чем больше можно задать вопросов, получить от них ответов, тем меньше они будут спать. И когда вы видите, что кто-то засыпает, просто задайте ему вопрос. Скажите, да, молодой человек с седой бородой, да? Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете про это? Это нужно проснется, понимаете? Очень важно видеть. Вот. Теперь, если вам он ответит хорошо, ну, не, это простой вопрос, спросите, как его зовут, как вас зовут, и похвалите. Что это делает человеком, он будет сидеть и слушать вас до конца лекции, когда не заснет. Серьезно, это такая вещь, его выделили, его назвали по имени, понимаешь, когда его похвалили, так сказать, казалось бы, вещь, ты тоже мне подумаешь, это самое. Работает изумительно, будет сидеть и слушать. Вот. Не только, учиться. Хорошо. Да. Итак, книга Тора, или книга, которая называется Пятикнижие, всегда старайтесь привязать это к тому, что они уже слышали, и к тому, что они уже могут знать. Почему Пятикнижие? Потому что состоит из пяти книг. Написал я вам название этих книг на русском языке. Почему написал на русском языке? Пугает и утомляет чужой язык. Вот вы не можете представить, насколько, если бы я написал то же самое на иврите, это уже отпугивает многих людей. Те, кто не знает хорошо иврит, если они не знают хорошо иврит, что-то написано на другом языке, очень усложняет. Поэтому специально иногда, если даже хочу написать, начать уже, чтобы ухо слышало хотя бы ивритские слова, да, но как можно плавно это делать? Да решите ли начать теперь? На русском это бытие, опять-таки, та же техника. Многие слышали названия на русском языке, теперь я хочу их перевести к названиям еврейским. Но я это делаю именно таким образом, чтобы у них и то, и другое. Это не наше название, это наше название. Почему они назвали бытие? Потому что здесь описывается, как сотворялась Вселенная. Здесь начало, патриархи, правильно, да, бытие. Исход — это исход из Египта, это 10 заповедей в этой книге. Опять-таки, вещи, которые они слышали, буквально чуть-чуть, два слова, чтобы потом сослаться на эти вещи. Книга Левит — это одно из колен, 12 колен, которые служили в храме, да? В переносном храме были левиты. Вот это о службе в храме книга, в экран. Вот была Бамидбар – это 40 лет евреи ходили по пустыне, и там были несколько раз исчислены, поэтому написано числа. И Второзаконие, Двори, последняя книга. Почему? Потому что кроме множества новых законов, которые приведены в этой книге, повторяются законы, которые встречаются в других книгах. Почему повторяется, это отдельная история, но на самом деле поэтому мы назвали это Второзаконием.
Это переводили объяснение,
Павел? А?
Переводили объяснение?
Здесь, здесь? Второзаконие?
Никакого отношения не имеет к...
Она в русском языке,
только на русском языке эта книга «Двори» называется «Второзаконие». Почему они называют «Второзаконие»? Потому что там
повторение закона.
Там повторение закона. Теперь, на самом деле, такой стереотип я разбиваю, что последняя книга всего лишь повторяет те законы, которые идут. Поэтому ты от меня услышал, кроме множества новых законов, которые даются, там повторение есть закон, который уже был. Почему нам сейчас не нужно? На самом деле это не повторение, на самом деле каждое повторение, понимаешь, это уже другой вопрос. Вот. Но все, маленький кусочек информации, который разбил некий стереотип о том, что это просто что просто повторяется.
Четвертое
я сказал, Бамидбар. Я сказал, и Бамидбар в пустыне, евреи ходили 40 лет в пустыне. Они были исчислены в пустыне.
Я спросил, ты переводили
объяснение? Числа это русское название. Я говорю сейчас, это русские названия, которые ты увидишь в Библии, которые были даны не евреями. Это просто названы книги таким образом. Чтобы они знают эти. Эти вещи многие знают, особенно пожилые. Теперь я просто-напросто перевожу, даю им еще ивритский эквивалент. И пока...
Баикра
не призвал. Называется левит. Я сказал, что одно из 12 колен, которые были священниками, служили в переносном храме, были левиты. Эта книга говорит о службе в храме переносном. Да? Поэтому она называется левит. Буквально в двух фразах я пытаюсь что-то им рассказать, чтобы потом у них было уже что-то, они чуть-чуть хотя бы думали, что они знали, как можно было ссылаться. Все. Теперь. Дальше сразу якорь, который мы забрасываем. Какой якорь? Мы говорим, да. Теперь понимаете, что говорит наша традиция? Есть две точки зрения на эту книгу. Одна точка зрения, что эта книга на самом деле была евреям дана. Теперь, когда это произошло, кто мне скажет?
Дату.
А?
Дату.
Ну, да. Какое событие? Что в дату?
Матантара.
А? Матантара. Совершенно верно. То есть это произошло приблизительно когда? Когда это не было?
2000... Сколько,
по-моему? Ну, сколько лет назад?
Порядка 3000 лет.
Да ну, Костя, 3310 лет назад. Ну, что было 3310 лет назад? 3310 лет назад?
Арсенай.
Парсина, правильно, да? Когда эта книга была, на самом деле, закончена, когда она была? Когда она была дана по еврейской традиции? Ну, кто знает? Правильно, 100%, через 40 лет. Обычно говорят на горе Синай. Понимаешь, да, на горе Синай были даны лухо. Слышите опять прием? Я задаю вопрос. На горе Синай пришел Моше с лухом. Теперь, ничего я не говорю здесь по поводу того, что получил он на устном уровне всю Тору, не получил на устном Торе, это слишком сложно. Книга Тора, записанная в том виде, в котором мы ее имеем сейчас, говорят нам, наша традиция появилась в конце жизни Моше. Потому что, ну понятно, что Моше не написал на горе Синай, что он вместо того, чтобы говорить с камнем, по нему ударит, и поэтому не зайдет в Эрец Израиль, после чего так и делал. Знаешь, как это сказано, да? Всем понятно, да? Вот. Поэтому в том виде, в котором она, эта книга существует сегодня, есть две традиции. Одна традиция говорит, что Моше записывал то, что ему говорил Творец по ходу странствий в пустыне в течение 40 лет, И в конце концов это было сведено в одну книгу. Есть другое мнение, которое говорит, что за месяц до смерти Моше слов Творца написал всю Тору, всю эту книгу под диктовку. То есть что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Это я говорю сейчас о нашей традиции. Я говорю следующее, что первые четыре книги были продиктованы Моше. Он видел, да, черный огонь, буквы, которые шли сплошным рядом, как черный огонь на белом огне. И слышал голос, который разбивал на слова.
Видел голос.
Слышал голос. Он слышал голос.
Видел голос.
Ну да, ну это самое. Хорошо. Видел голос и слышал буквы. Пророчество на Синае. На Синае было так. А обычное пророчество. Он видел буквы, это Рамбан, насколько я помню, черный огонь на белом огне, да, он говорит, и слышал голос, который разбивал на слова. То есть, говорит нам наша традиция, что в первых четырех книгах Моше от себя не написал ни одной буквы. Все, что было написано, все было ему дано Творцом. Теперь пятая книга Второзаконие, говорит наша традиция, была написана самим Моше. А редактором уже был Всевышний. Поэтому, когда Всевышний ее как бы отредактировал, сказать, что все в порядке, написал все правильно, да, то эта книга имеет такую же святость, как и первые четыре. Вот. Единственное, что действительно на самом деле, иногда это говорю, иногда нет, поскольку эта книга все-таки написана человеком, иногда есть логика, которая выводится как человеческая логика. Здесь ты не можешь даже к этому апеллировать, потому что эта книга не была написана человеком, она была записана человеком. Вот. Окей. Есть, кроме еврейской традиции, более того, в самой нашей еврейской традиции сказано, что есть мнение, что есть пару мест, которые были написаны Йошуа бен Нун, то есть последователь Моше, там, где связано со смертью самого Моше. И это сразу же хорошо выбивает почву из всех остальных вопросов. Если у кого-то есть вопрос по поводу того, что кто записал о смерти Моше, то есть две традиции. Одна – это Моше, который пророк, и который как пророк знал о своей смерти сам и записал. И вторая – это то, что это записал Йошуа бен Нун, который тоже был пророком, который… Это традиционная точка зрения. Кроме того, у нас есть критики Торы, которые говорят следующее, что Тора была написана не… Естественно, не была дана творцом, она была написана человеком. Кроме того, она была написана не одним человеком, а несколькими людьми, было несколько авторов, а потом был редактор, который это собрал все воедино. Авторов разное количество, некоторые школы говорят 4, некоторые школы говорят больше, правильно, да? А редактор был, и когда был редактор, опять-таки много школ критиков Торы, но они сходятся, что где-то приблизительно 2500 лет назад этот редактор собрал все воедино. Почему 2500 лет назад? Потому что 2300 лет назад Тора была переведена на греческий язык 70 мудрецами Септуагента, и уже существовало для всех, естественно, что все согласны, критики тоже, Торы, что мудрецы ее сами не написали, поэтому она уже существовала 2300 лет назад, правильно? Сколько она существовала в таком виде, разные школы, разные мнения, но по крайней мере пару сот лет существовало. Значит, люди, критики Торы, считают, что это Эзра, как бы, понимаешь, да, сводил и редактировал. То есть 2500 лет назад. То есть нам нужно с вами установить на самом деле, а что на самом деле? 3310 лет назад она была только записана человеком, или 2500 лет назад она была отредактирована, а записана, написана разными людьми. Теперь я задаю вам вопрос, всегда задаю эту аудиторию, какая разница? Есть ли разница между тем, что эта книга дана нам Творцом и только записана человеком, или эта книга написана людьми? И я жду, пока моя аудитория это дело переварит. И скажет мне, что безусловно разница есть, и разница очень важная, и разница в том, что отношение к этой книге совершенно другое. И то, что написано одним человеком, всегда может быть переписано другим человеком. Ну понятно, да? Значит, то, что записано Творцом, то есть навсегда, пусть они мне это скажут. Я просто не спрашиваю, ну какая, ну есть интересная хорошая книга, есть разница или нет разницы? Знаешь, я дурачок, да? Ну что? Я хочу, почему? Даже человек должен пройти через процесс осмысления. Дайте возможность это человеку сделать. Чтобы он сам это осмыслил, чтобы он сам об этом подумал, он сам тебе сказал, что есть разница. О, вы мне сказали, что есть разница, замечательно. Теперь нам важно посмотреть, а что на самом деле. То есть здесь как бы, что у нас? У нас уже начинается детектив. Вы задали вопрос, здесь одна точка зрения, вторая точка зрения, у нас гигантская разница, правильно, да? Между тем, как нам жить в этом случае, в другом случае, теперь надо выяснять. Вот. Уже человек сидит, он уже слушает, да, он уже, ему уже бывает интересно на самом деле. Окей. Теперь. Дальше я говорю так. Но прежде чем мы начнем заниматься доказательствами того или другого, смотреть на то и другое, я хочу сделать еще одну небольшую вступительную лекцию, которая нам нужна будет в дальнейшем. Отдельную лекцию, а потом мы уже этим займемся. То есть, да, крючок забросили, все сказали, вопрос задали, теперь это там. Лекция очень важная о передаче Торы. Почему? Потому что смотрите, что у нас с вами получается. Вот у нас с вами, мы сказали, есть Тора, есть Танах. Танах, Тора, Навиим, Ктувим. Два слова я просто говорю, что такое Навиим и что такое Ктувим, пророки, Писание. Замечательно. Теперь, это письменная Тора. Теперь, если вы спросите любого раввина, сколько Тор было дано на горе Синай? Сколько Тор было дано на горе Синай? Две. Сколько Тор было
дано? То есть одна Тора была?
Одна Тора, но...
Две, одна, я говорю, вы правы. Да, говорю, да. Одна Тора в проявлении. Да? Письменная Тора или устная Тора. Замечательно. Теперь. Дальше. Так, устная Тора было запрещено записывать. Имейте в виду что? Что студент мог вести конспект. Учитель мог иметь конспект, на самом деле. Ведь что нельзя? Вот нельзя было эти конспекты публиковать. То есть их не публиковали как книги, да? Их не записывали подробно и не публиковали. А вести конспекты можно было, пожалуйста. То есть когда опубликовали первый раз устную Тору, мы ее опубликовали вот у нас с вами в 2200 году, прошу прощения, нашей эры. Ее записали. Почему? Потому что были римские притеснения настолько сильные, что убивали, римляне убивали раввинов, да, и была опасность, что будет забыта часть устной традиции, и поэтому мудрецы решили ее записать, есть разрешение на это в самой устной Торе, что если есть опасность, что будет потеряно, и ее записали. Иуда Анаси, обычно я это имя не произношу, как можно меньше имен, которые в начальных семинарах, которые не имеют принципиального значения. Почему? Потому что люди очень устают. Если ты все время сыплешь именами, названиями, которые они не знают, то люди очень устают. Если я буду говорить о Иуде Анаси отдельно, то я, конечно, скажу, и кто он был и так далее. Но еще одно имя, еще одна книга, понимаешь, да, если мне это не нужно в данной лекции, я избегаю просто потому, что будет переутомление людей. Была записана устная традиция, получила название Мишна, но ее записали таким образом, чтобы устная традиция осталась устной традицией. Ее записали как конспект учителя по предмету, который, если ты никогда не изучал, если ты открываешь конспект преподавателя, то ты, скорее всего, а, ничего не поймешь. И б, что еще более страшно, что если ты что-то думаешь, что ты понимаешь, на самом деле оказывается, что ты не понимаешь. Потому что он записывает одну строчку, а оказывается, что там 5 страниц, на самом деле, текста. Он просто себе напоминает, о чем идет речь. Поэтому Мишна написана именно таким образом, чтобы устная традиция, с одной стороны, осталась устной традицией, а с другой стороны, чтобы человек, который учил, напоминало, о чем идет речь. Через буквально 300 лет, 200-300 лет, стали уже забывать, а что имели в виду в Мишне, именно из-за того, что как она написана, и решили, что надо писать более подробно, обсудить более подробно. Это получило название Гмара. Гмара и Мишна вместе называются Талмуд. Прямо здесь и записываю на их глазах слово Талмуд. То есть Талмуд – это обсуждение устной Торы. Это устная Тора, записанная устной Тора. Чем занимается Талмуд?
Установили объяснение написанное на
Торе. Это запись устной традиции. Это запись устной традиции. Сейчас мы посмотрим. Чем занимается она, мы посмотрим. Да? Запись устной традиции. Теперь, в чем проблема Талмуда? Талмуд занимается выведением новых законов. Он учит, как выводить законы. Это очень важная вещь, которую я хочу, чтобы мои слушатели поняли. Я говорю, вы понимаете, дело в том, что тот, кто давал Тору, он понимал, что обстоятельства меняются. И вопрос не только в том, что были даны некие принципы, а была дана система, как выводить новые законы в изменяющихся обстоятельствах. Так вот, Талмуд учит как раз раввина, да, как при изменяющихся обстоятельствах выводить новый закон. Но Талмуд не заинтересован в систематизации всей Торы. Что имеется в виду? Если вы хотите что-то узнать о Шаббате, то оказывается, что практически в каждом трактате Талмуда есть что-то о Шаббате. То есть если вы хотите знать все о Шаббате, то вам нужно прочитать весь Талмуд, понимаешь, да? Это одна проблема. Вторая проблема, что если вы, например, хотите узнать, как зажигаются ханукальные свечи, вот перед вами все эти тома Талмуда, где вы будете искать это? Заглавие, так сказать, нету раздела ханукальные свечи. Оказывается, что в трактате Шаббат, там, где говорят о зажигании свечи, там, говорят, еще заодно даже поговорим о ханукальных свечах. Таких проблем очень много. И поэтому пользоваться Талмудом как справочником по, так сказать, еврейским знаниям очень неудобно. То есть человек, который его знает наизусть, это другое дело. Вот. Поэтому что происходило? Происходило следующее. Когда общины уходили в Галу, то люди писали, было вопросы, которых они не знали, известным раввинам, получали ответ, да, респонс. То есть человек пишет, получает ответ. Но была необходимость систематизации, и как раз Рамбан, который жил в 12 веке, почему он мне нужен, потому что он будет потом, и здесь мне это очень важно, вот, он сделал совершенно фундаментальный труд, написал книгу «Мишна Тора» о 613 заповедей. В Торе у нас есть 613 заповедей, Рамбан делает эту работу. То есть здесь сейчас у нас мы можем открыть трактат Шаббат, или можем посмотреть, как зажигать ханукальные свечи. И все, что нужно о ханукальных свечах или трактате о Шаббате, у нас есть собрано вместе такая фундаментальная работа и так далее. Все. А? Это все, что я говорю здесь. Теперь. Этого, как правило, больше, чем достаточно. Люди уже услышали. Йосиф Кайра, я не говорю, даже потом мне не нужно будет в этой лекции о нем говорить. То есть не усложнять ее дополнительно и так далее. Дальше начинается спектакль. Сейчас объясню, что. Вот наш текст. И тогда у нас стоит такой вопрос. Но если у нас с вами есть письменная Тора, зачем нам письменная Тора? Если письменная Тора великолепно сохранилась, а у нас сегодня есть исторические доказательства, можно смотреть на это потом, что очень хорошо и замечательно передавали письменную Тору. Зачем нам нужна устная традиция? И здесь я даю 6 или 7 причин, по которым нам нужна устная традиция. Итак, слушайте внимательно. Теперь, зачем это нужно? Это нужно, потому что потом, когда вы будете говорить об устной традиции, вы будете очень много вещей из устной Торы, вам, как она передавалась, молодой человек, как передавалась устная Тора? Да. Привет. Как тебя зовут? Как передавалась устная традиция, мы сейчас говорим. Зачем нужна нам устная Тора, если у нас есть письмо?
Ну, если по доброй воле получили.
А?
Мы заменили записанную устную Тору, типа, не роли от Хила ее получили.
Я говорю, зачем она нужна?
Зачем нужна?
На самом деле. Окей. Значит, идея здесь вот какая, что все знают эту историю. Вот пришел как-то один еврей, пришел к Рабби Хилелю и сказал ему, что я готов делать гиюр, но я хочу его сделать только на основании письменной Торы. Я, говорит, прочел эту книгу, естественно, прочел на греческом, да? Замечательная книга, божественная книга. Устная традиция говорит, я вам, раввинам, не доверяю. Один раввин говорит так, другой раввин говорит так, третий раввин говорит еще как-то, понимаешь, да? Вот, не доверяю. Переведешь ли ты меня только на основании письменной Торы? Он сказал, пожалуйста. Дальше он ему говорит, но для того, чтобы письменную Тору прочитать, ее нужно прочитать на иврите. Ну, естественно, тот согласился, значит, давай учить иврит, давай учить. Для чего начинаем? Начинаем с алфавита. Але, бет, шин, да? Выучишь, завтра придет. Замечательно, тот, кто выучил, приходит завтра, ему говорит Хилель, как называется эта буква, и говорит Але. Хилель говорит, нет, говорит, это буква Та. Говорит, а как эта буква называется? Тот говорит Бет. Он говорит, нет, говорит, это буква Шин. Тот говорит, подожди секундочку. Говорит, вчера ты мне сказал, что это, говорит, Але, это Бет, это Шин. Ну, ну да. Хилель говорит, да, говорит, и ты мне поверил. То есть, в чем ты сделал? Дело в том, что говорит, ты же не имеешь нам раввин. Оказывается, он ему показал, что даже для того, чтобы выучить буквы, тебе нужна устная традиция. Это первое. Что бы нужно? Говорит, эти истории очень важно рассказывать как историю, лица. Вот тут нужен театр, то, что ты говоришь, да? То есть не просто некое, как бы, а здесь нужно, чтобы ты в лицах это разыграл, надо оживить. Второй пример, то есть действительно так, мы приходим на урок русского языка, в школу, да это не только в иврите, в любом. Откуда мы знаем, что А это А и Б это Б? В любом языке. Учитель говорит, откуда она знает?
Со словаря.
А?
На
словарении ты не знаешь, что А это А, и Б это Б.
То есть
передача.
Да, то есть всегда язык передается только устной передачей. Ты не знаешь, как произносить. Теперь. Следующее. Скажем, мы с вами выучили язык, и мы с вами уже знаем. Но у нас есть другая проблема. Какая? У нас в Торе нету гласных. Есть только согласные. Гласные были даны в 7 веке нашей эры, да? Некудот. Значит, у нас с вами есть, пожалуйста, читайте, что у нас написано. Кто мне прочитает?
Халав. Хейла халав.
Халав. Замечательно. Что такое халав?
Молоко.
Молоко. Тора говорит, что это нельзя употреблять в пищу.
Хейла это жир.
Знаете, сидят, меняют это самое. Вопрос очень простой. Все, почему, как нельзя, евреи едят молоко, пьют или не пьют? Да? А если так поставить, что поставить? Хлеб.
А, хлеб нельзя употреблять.
Халва. Халву нельзя кушать. Понимаешь, да? Вот. Так что у нас это самое? Смотрите, что нам кушать нельзя? Знаешь, это получается очень интересные вещи, да? Вот. Но потом я, естественно, я ставлю это дело, говорю, хелов. Хелов – это внутренний жир. Оказывается, что внутренний жир нельзя кушать, а молоко пить можно. А там, где у нас с вами фраза
не говорите посу, говорите фразу, потому что легче воспринимать, что не вари козленка в молоке его матери, так там именно халат. Потому что если там не поставить неправильно, не кудоты, то там можно прочитать хэбэ. И тогда у тебя будет звучать не вари козленка во внутреннем жире его матери. Правильно? Если у тебя нет традиции, как читать, ты можешь прочитать и так, и так. Теперь, и ты говоришь, окей, хорошо, во внутреннем жире его матери, я не буду. То есть для того, чтобы просто понять смысл слова, элементарно понять смысл слова, тебе уже нужна устная традиция. Очень важная вещь. Третья вещь. Допустим, ты слово прочитал, оно либо написано с никудотами, либо ты его знаешь, как прочитать. И вот автор Торы говорит нам, что я хочу, чтобы вы пользовались таким приспособлением, которое называется татафот. Теперь, что такое татафот? Как правило, аудитория не знает, естественно, что такое татафот. Я говорю, слушайте, ну, я понимаю, что вы не знаете, что такое татафот. Когда мы не знаем слова, то куда мы лезем? Слова открываем русские, еврейские слова. И смотрим, татафот – это филактерия. Филактерия. И говорю, вот, теперь мне все стало понятно. Я прочитал, что вот это филактерии, я уже знаю, что это такое, я знаю, как ими пользоваться, правильно, да? Замечательно, все на свете. Вот, тогда у меня был совершенно анекдотичный случай, я говорю, знаете, на самом деле это тфилин. Сидят так люди и говорят, а что такое тфилин? Ты же рассчитывали, что тфилин-то люди слышали. Нет, есть аудитория, где... А?
Легче,
но...
Ближе.
Ближе к действительности, да, совершенно верно. Теперь, дальше я говорю такую вещь, что вы понимаете, что тфилин – это коробочки, сделанные из кожи кошерного животного, в котором внутри есть свитки Торы, которые мужчина одевает на голову, на руку, потому что нужно быстро очень. Это самое. И для того, чтобы эти тфилин сделаны были правильно, нужно знать 7000 деталей. И тут все заделятся. Действительно, надо знать, какие парши, как их делаются, как их писать. Понимаешь, что если ты возьмешь все, что...
Это реальное число. 7 тысяч, реальное число.
Это... Реально, я слышал, что 7 тысяч деталей. Если ты возьмешь все, что... Как написать паршу, как сделать коробочку, как сделать это, как сделать это, у тебя набирается огромное количество деталей, которые тебе надо знать, понимаешь, да? Совсем вместе, как бы, вот. Очень много. А Торы вообще, автор Торы, понятно, что если автор Торы, кто бы не был автором Торы, он нам говорит, что он хочет, чтобы мы что-то сделали, так он должен нам объяснить как-то где-то, либо это должно быть с собой книги, либо должна быть какая-то традиция, которая нам объясняет, а что он на самом деле хочет от нас, потому что иначе как мы это самое, мы же не можем сделать. Тем более, что, слышите, следующий момент, в самой Торе сказано прямо о том, что есть устная традиция. Каким образом? Сказано Моше Рабейну, зарежь животное, как тебе показано горе. Теперь речь идет о ритуальном заборе скота, который очень важен, потому что, во-первых, это были жертвоприношения, иначе неправильное жертвоприношение. Во-вторых, нельзя кушать животных. То есть вопрос тогда открываем книгу и смотрим, а как было показано на горе. Оказывается, что в самой книге нигде не сказано. Естественно, что ссылается на некую традицию, которая была о том, как было показано. Таких вещей есть несколько, на самом деле. Есть еще по поводу миноры, но я же не говорю, я просто говорю, что есть несколько таких. Миноры тоже было сказано, сделали, как не было показано на горе. Да? То есть прямо ссылка на некую традицию, которая была дана параллельно с текстом. Или okay. Хорошо. Теперь, следующий вопрос. Допустим, мы с вами даже перевели слово. И опять у нас возникают проблемы. Ну, допустим, у нас есть праздник Суккот. Праздник Суккот мы сидим с вами во временном жилище, которое называется как? Как называется временное жилище? Сукка. Совершенно верно. Как мы переводим слово Сукка?
Шалаш.
Шалаш. Совершенно. Абсолютно. Хорошо. Теперь вопрос очень простой. Перевели, понятно, шалаш. Да? Совершенно. Из чего мы делаем наши шалаши? Кто мне скажет? С чего мы делаем? Первое, что приходит в голову.
Из подручного материала.
Ну, естественно, а с чего?
Соломы.
Соломы, еще с чего?
Ветки.
А? Ветки, конечно. Первое, что приходит в голову. Нормально. И так вам это говорят люди. Я говорю, Жильберт, вы сказали ветки, солома. Я говорю, вы приехали из средней полосы. Что вам скажут марокканские евреи? Конечно, вы говорите сразу ветки. У вас там леса, понимаешь, да? А Тору где давали? Тору-то давали в пустыне, где же ты там веток наберешь на 3 миллиона человек? Теперь, Марик, проблема-то какая? Что из чего делают бедуины свои жилища, например? Из шкур? Может быть, из камней? То есть здесь у нас получается некая проблема. Какая у нас проблема? Что когда мы слышим слово «шалаш», то у нас это ассоциируется с Лениным разливом. А у них это не ассоциируется с Лениным разливом. Понимаешь, что дело, да? Ну, проблема такая. Теперь, допустим, мы делаем наш шалаш даже из веток. Хорошо, у меня тогда следующий вопрос к вам. Можно ли использовать одну капитальную стену? Вот мы берем стену дома и прислоняем ветки наши к этой капитальной стене. Можно или нельзя?
Да, можно.
Можно. Ну, здесь это самое. Всегда один говорит можно, другой говорит нельзя. Всегда в группе людей, которые это самое, у тебя шалаш. Шалаш можно делать так, чтобы у тебя одна стена была капитальной. Дальше. Две стены можно или нельзя? А? Три стены можно или нельзя?
С технической точки зрения?
Нет, я имею в виду с точки зрения экологической, так сказать.
Можно все четыре.
Да. Теперь, что получается, к чему я веду? Что на каждый вопрос у вас находятся люди, которые говорят, что можно, а на каждый вопрос они говорят, что и кто-то говорит нельзя. Кто-то всегда говорит, что одну стену можно, две стены нельзя. Три стены, они говорят, какой это же шалаш вообще, что это за идиотизм, понимаешь, да, говорит, это вообще же маразм. Дальше я говорю, видите, что получилось? Получилась очень важная вещь, что если у нас нет одной устной традиции, то в нашей аудитории их уже пять. То есть все равно будут устные традиции. Почему? Потому что кто-то будет строить совсем без стен, кто-то будет использовать одну стену, кто-то будет использовать две и так далее. То есть я говорю, видите, что получается? И действительно, исторически, каждая группа, которая отвергала устную традицию, придумала свою устную традицию. Потому что оказывалось, что просто текста недостаточно. Нужно интерпретировать, а как это делать? То есть, казалось бы, мы перевели, и нам достаточно. Оказывается, да, что ничего недостаточно, нужно объяснить, а что же делать? Ну дальше я говорю, что все четыре стенки могут, важно какая крыша, да, то есть чтобы люди знали на самом деле, а что имеется в виду экологически. Вот, по этому поводу. Здесь теперь важно еще также знать, что наш шалаш, который наш шалаш, он не кошерен, он не годится для суки. Почему? Почему? А? Потому что крыши нет. Крыши нет.
Нет.
Шалаш, наш шалаш, я имею в виду, да?
Разлить.
Разлить, которые. Две стены, которые идут вверх, и нет крыши. То есть крыша у тебя должна быть горизонтальная и минимальная. А если ее нет, то. Ну, то есть на самом деле перевели, но не перевели. Понимаешь? Потому что временное жилище такая совсем не шалаш, который мы имеем. Окей. Следующая вещь. Что нам еще важно знать? Что Тора очень часто дает нам концепции. А устная традиция объясняет, как эти концепции пользуются уже в повседневной жизни. Слушайте внимательно, потому что это разыгрывается, и это идет очень всегда хорошо как бы у людей. Я говорю так, все слышали концепцию око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Правильно? Да, все знают. Окей. Представьте себе, что вы все сидящие здесь, вы все судьи. И перед вами лежит книга, которая называется Тора, в которой написано глаз за глаз, зуб за зуб. Приводят к вам человека и говорят, вот он выбил зуб своему соседу. Что надо делать? Что делать по этой книге? Написано зуб за зуб, правильно, да? Всегда кто-нибудь говорит, ну, выбивали зуб. Хорошо, мы его выводим. Приводит следующий человек и говорит, он выбил глаз своему соседу. Что будем делать? Вот это уже, значит, уже один раз сказали, второй раз тоже понятно. Выбиваем глаз. Говорю, хорошо. Идем в соседнюю комнату, выбивать зуб тому, кому надо выбить зуб, открываем рот, да, а он без зуба. Что делать? Вот тут все начинают смеяться, говорить, ставите, выбить, ну, знаешь, там много начинается всех таких, вот, концепции, да. Я говорю, другая проблема. Приводят человека и говорят, он ударил человека в глаз, и человек потерял ровно 40% зрения. Ты говоришь, как дать ему в глаз, чтобы он потерял 40% зрения, понимаешь? А кроме того, там есть очень веселая вещь. Почему? Потому что после зуб за зуб и глаз за глаз, и наоборот, ну, зуб за зуб, да, там же есть еще рана за рану. Вот это, говорю, совершенно замечательно. Представляете себе, да, вот вы сидите, и прям приводит человек и говорит, он ударил копьем или ножом своего соседа. И вот медицинское свидетельство, да, как прошел нож. Значит, нож сломал два ребра, понимаешь, да, вот, затронул легкое, потом прошел через диафрагму, потом прошел через это сам селезенку, ну, где дается, правильно, все органы, которые... У нас есть еще маленькая проблема. Проблема в том, что органы у каждого человека расположены не там, где у всех остальных. Поэтому что мы с вами должны сделать? Вначале мы должны вскрыть этого преступника и посмотреть, где расположены органы. А потом нанести ему уже удар. Потому что если ты просто нанесешь удар, то очень хороший шанс, что он не пройдет через всю эту женату. То есть совершенно понятно, когда ты думаешь 30 секунд, что это сделать невозможно. Ничего это сделать невозможно. Понимаешь, если кто-то, я тебе еще раз сказал, то есть, как только ты говоришь, что человек вначале надо вскрыть, посмотреть, где находятся органы, потом зашить, а потом хирургическим путем, понимаешь, да? Да, естественно, книга, которая была дана 3300 лет назад, понимаешь, да, как они там профессионалы. Да, была очень хорошая.
А нет, ну если вскрыли, это же дополнительный вред человека.
Смотри, на самом деле, в этот момент все начинают хохотать, то есть это просто реакция. Потому что все понимают, что это дети. То есть все понимают, что это сделать невозможно. Что нанести ту же самую рану и не убить человека, понимаешь? Это же вопрос в том же, тебе же надо его не убить, а он у тебя умрет от внутреннего кровоизлияния. Кстати, Талмуд об этом пишет. Да, а что если он кровь истечет? Они же не умели останавливать, на самом деле, очень часто, да. Я тебе сейчас говорю, реакция у обычной публики, да, что все понимают, что принцип мида коннегит мида, то есть мера за меру, здесь же явно, что мера за меру, он невозможен. Правильно. Но, понимаешь, ты слышишь, что я тебе говорю, да, ты знаешь принципы. Что иногда бывает такая вещь, что если невозможно, то ты по Торе можешь сделать так, что это самое, как можно ближе, понимаешь, да? Здесь начинается...
Уголовный кодекс, что за убийство, а это точно это самое.
Окей, замечательно. Так, слушай, значит, здесь начинается, вот обычно, начинается смех. И более того, люди видят, что это просто невозможно. Но я тебе даю первый пример, я тебе говорю, у человека нет зубов. Тогда что ты делаешь?
Это гнусная традиция новая?
Нет.
Освобождает. Написано, что око за око, не написано дом.
Да.
Освобождает.
Окей. Теперь. Я тебе сейчас говорю. Значит, поэтому это то, что я тебе сказал, что обычно в нормальной аудитории реакция совершенно понимание того, что явно читать буквально нельзя. Вот я тебе просто объясняю, реакция совершенно адекватная, что реально просто прочитать вот так невозможно. Теперь почему? Почему мы об этом говорим? Потому что Талмуд так и написано на самом деле. Талмуд приводит именно эти слова. Понимаешь, откуда мы знаем, что если мы в него не выпьем глаз, он истечет кровью и умрет. Не сказано, что каждый глаз за глаз, а не жизнь за глаз. Понимаешь, да? Просто это Талмуд, это тот же самый вопрос отвечает. Я же как бы. Это не современный аргумент, это аргумент, который был еще тогда.
Он исполнял наказание.
Это другой вопрос. Вот. Значит, что мы здесь сделали? Мы подвели их к тому, что нужно как-то другому. Ну, хорошо, замечательно. Значит, мы говорим, что надо взять какую-то сумму. Взять какую-то сумму, которая соответствует потере глаза, потере зуба и так далее. На самом деле, мы говорим, что нужно... И дальше я просто перечисляю, что за боль, за моральный ущерб, за остановку в работе, да, и так далее. Я говорю, дай Бог, чтобы сегодня современный суд выплачивал все, как бы, все эти деньги, которые выплачивали тогда еврейский суд. Теперь вопрос, который я тогда задаю, скажите, а почему так не написать? Почему не написать тогда за глаз возьмите деньги, за зуб возьмите деньги? Кто не знает, кто это ответ на этот вопрос? Почему так не написано?
Ну, да, деньги, что это просто чисто написать.
Что просто? Деньги. То есть идея же произошла, что Тора всегда воспринималась как абсолютный закон. Если в абсолютном законе было бы написано, что за глаз ты можешь, глаз искупается деньгами, то богатый человек решил, что он может выбивать зубы и глаза и полностью расплачиваться деньгами. Ты знаешь, купец, за все плачу. Знаешь, это бутылку в зеркало, вот, в ресторане. Они гуляли, понимаешь, да? Правда, ты из шампанского в ресторане бросал зеркало, кричал, за все плачу, понимаешь, да? Вот. Так вот, Тора говорит тебе простую вещь, да, что как бы, мистер богатый человек знает, что никогда в жизни ты не можешь расплатиться деньгами за выбитый зуб или за выбитый глаз. Да? То есть если ты не делаешь шуву, если ты не рассматриваешь, почему ты это сделал, исправляешь себя настолько, что ты никогда это больше делать не будешь, да? Плюс ты, конечно, платишь ему в этом мире компенсацию и так далее, да? То есть тебя возьмут там глаз за глаз, зуб за зуб и так далее. Это всем очень нравится. Да, это всем очень нравится, что Тора запрещает богатым людям выбивать зубы и так далее, не приравнивают, это сделают. То есть я говорю, что на самом деле, видите, что интересная вещь, что у нас есть концепция, то есть тебе нужно, чтобы было написано глаз за глаз, именно поэтому. И есть устная традиция, которая объясняет, как эти концепции применяются на практике, потому что если у нас нет устной традиции, то вы начнете сами выбивать зубы и глаза, то, чего Тора совсем не хочет, чтобы мы делали. Вот. И наконец, последняя вещь, которую я говорю, для чего нужна нам устная традиция, это есть вещи, которые нужно показать на практике. Это вещи, которые передаются от учителя к ученику. Да? Кассета.
Ты говоришь, с этой стороны, многих, типа Масардер. Сейчас.
Банкописты. Да, что?
Они медикаментные...
По-русски. Медикаменты по-русски.
Хорошо. Сырады решает проблему той же. Что, то есть, я имею в виду, что Аришой не могли написать книгу, в которой бы, как бы,
были две
разъяснялось Иненея Муса, Кината Тора.
Разъяснилось, послушай. Я говорю, вещи, которые нужно сделать. Я имею в виду простую вещь. Вот. У вас есть, скажем, человек, который делал обрезание. Да? И у тебя есть приятель, который хочет делать обрезание. Ты пришел к человеку в море. Вот. Поскольку это как бы твой хороший друг, да, твой хороший приятель, а если я говорю, что не говорю, вы сами понимаете, да, ты спрашиваешь, ну а как у вас практика? Он говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, никогда этого не делал, но я, говорит, все об этом прочитал. Ну да. То есть, понимаешь, допустим, я сейчас тебе говорю, допустим, есть такая вещь, что шхита. Сказано, что для того, чтобы животное. В чем идея шхиты, да, что не должно быть боли при том, что когда вы режете животное. Я людям как раз объясняю, говорю, что вы знаете, когда это врезано с чем-то очень острым. Вот первую секунду нет боли, да, бумага или чем-то очень, первую секунду нет боли. Вот эту первую секунду, когда нет боли, уже перерезается артерия и нерв, да, уже все перерезано. Должно быть сделано таким образом. Вот это все слышат хорошо, замечательно, гуманно, правильно, режут. Теперь, для того, чтобы шхита была таким образом сделана, нож должен быть безумно острым и не должно быть никаких зазубок. Правильно? На этом ножу. Okay. Тоже понятно, все хорошо. Теперь, что такое безумно острый нож, абсолютно без никаких зазубок? Ну, у каждого человека есть свой сам стандарт.
Есть реша просто.
Теперь, как?
Я имею в виду, что есть как бы требования. Стратегия.
Нет, правильно. Сегодня ты можешь
по этому самому ведут.
я тебе еще раз говорю, но ты проведешь по ногу, вот я тебе дам этот нож, и я тебе дам нож, ну, тебе нормальный резник даст нож, который на самом деле трефнул. И даст нож, который реальный, да?
Я не увижу разницы, но человек, который учил это теоретически, он да будет знать.
Так вот, оказывается, что на самом деле лучше всего показать, и не просто показать, а посмотреть, понял человек или нет. Чем отличается устная традиция от письменной традиции? Почему на самом деле это самое передается, и что передается точнее? Потому что когда я задаю этот вопрос, всегда огромное количество людей говорит, ну, конечно, письменная традиция передается более точно, понимаешь, да? Вот. Почему?
Потому что она не меняет.
Потому что мы поколение письменной традиции. Мы поколение письменной традиции. На самом деле это не так. Почему? Вопрос, я задаю обычно людям. Я говорю, христиане Тору признают письменно или нет?
Да, конечно, безусловно.
А устную Тору признают или нет? Нет, а почему они не признают? По одной простой причине. Они говорят, потому что мы ее сами можем интерпретировать. Так как нам выгодно. Потому что если они будут ее интерпретировать, как им выгодно, то они найдут там все, что они хотят.
Ну, так и делают.
Как оно есть? То есть, оказывается, ты это говоришь как? Есть книга, и все понятно. Я тебе говорю, дай эту книгу двум профессорам на рецензию и спроси, что написано в этой книге. Что автор хотел сказать в этом месте, в этом месте, в этом. И ты получишь две рецензии, правильно, да? Которые будут абсолютно разные. Каждая из них будет достаточно умная, то есть ты не можешь сказать, что это дурак, а это ничего подобное. Это умная, это умная, а что на самом деле? В этом же большая проблема. Книга может быть интерпретирована, мы с тобой это видим. Теперь, что такое передача устной традиции? Передача устной традиции, никогда я вам вот сейчас не сказал лекцию, вы вышли, пришел Рапушев Шворц, сказал, что вам Ефим рассказывал, да? Каждый ему рассказал что-то немножко по-другому. Передача устной традиции — это связь. Я тебе рассказал, ты говоришь, ты понял вот эту лекцию? Ты говоришь, понял. Я говорю, ну-ка расскажи мне еще раз. Теперь ты сейчас встанешь, а я буду слушать. Я говорю, вот это ты понял, а вот здесь ты не учил этого, а вот здесь ты неправильно понял эту концепцию, а вот здесь ты не сделал это. Ну-ка давай еще раз.
Теперь,
секундочку,
когда уже книга.
Когда, правильно, секундочку. Когда ты ее мне сказал так, что я сказал, все, ты ее знаешь на зубок, все понимаешь, это дело, это и есть осуществление передачи устной торты. То есть передача заканчивается тем, что учитель проверяет ученика, есть обратная связь. Вот в чем сила устной традиции. И так оно всегда и было. Теперь те люди, которые, это очень важно им сказать, что те люди, которые передавали, являлись в каждом поколении людьми, которые носителями, передатчиками устной торы. Во-первых, люди учились запоминать всю жизнь. Среди тех, кто учился запоминать всю жизнь, люди, которые становились самыми большими, обладали, прежде всего, еще и лучшей памятью тоже. Я говорю о Виленском Гаоне, который вообще запоминал все сразу, да, и всех открывает челюсть. Виленский Гаон мальчиком 13 лет читал за ночь трактат Талмуда и запоминался на его прочтении. Человек, который просто запоминал все, что он читал всегда. Я говорю, так каких людей всегда у нас было достаточно много, так сказать, в нашем народе. И это были люди, среди которых были люди, которые передавали устную традицию. Это же очень важно понять. Вот. Но кроме этого, это даже не самое важное. Это тоже очень важно. Важно другое, то, что я сказал вначале, что есть принципы, как выводить новый закон. И Яшуа бен Нун, книга Яшуа начинается с чего? С того, что идет Яшуа, пророк, к Творцу, и Творец ему говорит, помните, это самое, Моше умер. О чем идет речь? Что происходит? Яшуа бен Нун не знал, что Моше умер, да? Они скорбили месяц, и было забыто где-то 3000 законов. Яшуа бен Нун в пророчестве идет к Творцу и говорит, что, пожалуйста, восстанови мне эти законы. Тот ему говорит, мой раб, Моше умер, эпоха, пророчество, когда ты получаешь законы через пророчество, закончилось. У тебя есть способы, как выводить эти законы. Пожалуйста, пойди и выведи. Он вышел из состояния пророчества и вывел эти законы. То есть с этого момента и дальше, да, мы пользуемся системой, при которой, если какой-то закон был даже потерян, принципы, которые остались, позволяют нам снова вывести этот закон. И это очень важно для людей, потому что люди этого не понимают.
Окей.
только. Важно объяснить, что потому что тебе будут придираться и говорить, а вы можете мне с уверенностью сказать, что абсолютно все законы были правильно сохранены, что никто никогда не это самое, понимаешь, да? То есть если у тебя нет системы, при которой ты можешь проверить еще раз, правильно ли, соответствует ли этот закон или не соответствует на самом деле, понимаешь, это действительно большая проблема. Если такая система есть, то у тебя даже нету проблемы в том, что часть законов можно на этапе забыть.
Система бы не существовала, если бы это вы абсолютно уверены, что это правильно, она нарушит ее. На любую систему, которая существует, да. Человек может сказать, это вы знаете, что это правильно.
Нет, так я тебе еще раз говорю, то есть если у тебя есть способ проверки, ну расчеты у тебя есть, правильно, да, математика. Если здесь способ проверки, пожалуйста, если я могу проверить, соответствует это или не соответствует, выводит это логически из постулатов, которые есть в истории, или не выходит. Очень важно иметь, да? Окей. Хорошо. Мы с вами остановимся здесь. Вопрос. Я не закончил эту тему, у меня еще на нее есть буквально 10 минут, вот эта тема передачи. Вот.
Смотри,
эта информация очень интересна всем. Почему мы даем это дело? Во-первых, она достаточно нейтральная. То есть она как бы академична, да? Что вот, смотрите, у нас есть все эти вещи, правильно, да? То есть ты начинаешь с информации. Но вот эти 6 пунктов, они на самом деле идут буквально как театр. Почему? Потому что это, понимаешь, в чем дело? Это же вещи какие? Первый раз, раввиной, ты мне веришь или не веришь? Вторая вещь, ты играешься с этим словом, которое, как мы читаем, хлеб или это самое. То есть это просто буквально идет это самое. Третья вещь, это татафот, который в филактерии все начинают смеяться, понимаешь, что это такое. Четвертая вещь, это сука, которая это делает. То есть все эти вещи, они очень живые. Есть люди, действительно, которые теперь... В чем задача этой лекции? И она работает на самом деле. Это и последняя часть, которую я говорю. Задача очень простая. Ребят, без устной Торы мы ничего не поймем. Сказать это так, чтобы не влезть с ними в драку. Сказать это так, чтобы они потом тебе на каждом шагу не говорили, а ваши раввины, они вообще на самом деле, откуда вы знаете, это раввинатское, это все дело. Эта лекция заканчивает эти вещи. То есть она специально дана как первая лекция, потом у вас будет во много раз меньше проблем. Потому что у вас будут вылезать вопросы о том, откуда вы знаете это, как вы знаете это и прочее. Потому что мы вам, раввинам, не доверяем. Это рефрен, который же идет повсюду. Вы нам, раввинам, не доверяете, посмотрите, что получится. Мы тихо и спокойно это объяснили на примере 2000-летней давности, что получается, когда мы интервьюем раввинов. Да, оказывается, что мы букву понять не можем, слово понять не можем, смысл слова понять не можем, смысл предложения понять не можем, понимаешь, да? То есть ты все время это расширяешь, вот и все. Понятно? Окей. Я просто считаю, что каждый из вас эту лекцию, эту информацию должен иметь в своем арсенале, поскольку вы наверняка столкнетесь с людьми, у которых будут вопросы по этому делу. Здесь люди, как правило, начинают смеяться. Если вам не надо давать первую часть, вот эту, пожалуйста, не надо ее давать. Дайте просто 6 причин, по которым нам нужна устная традиция. За полчаса смеха и это дело, у вас, вы увидите, огромное количество барьеров уйдет по этому делу.
Да. То есть это как бы вводная лекция во все вообще.
Это в семинаре Discovery, это вводная лекция, там, годом к Торе и так далее.
По каждому из пунктов он должен быть доказан и проверен, по идее, в принципе, для человека, потому что это очень вводное и очень общее. А потом оно отдельно...
Да, потом отдельно расскажешь.
Если это записано или на кассетах?
Это есть записано, безусловно.
Можно...
Да, безусловно. Окей. Okay. Понятно? Вопросы еще какие-то?
Расписание
вам даст Шолом Шварц.
Шварц.
Он даст вам расписание. Часть расписания будет дано вам им, а часть расписания будет дано на следующей неделе. Потому что будет еще индивидуальное расписание, так что оно будет еще заставлено. И, так что я думаю, что где-то... Да, с учетом еще требовательно. Я думаю, что где-то в начале или даже в середине следующей недели уже будет стандартизированное расписание. Окей? Господи.
Не шуку.
А?
Есть
занятия в Йом-Шиши или нет, я не знаю. Это все это сейчас вам скажу.
Следующую часть вы будете рассказывать нам, или вы уже сегодня отстрелялись?
Да, ну все.